Мы выбежали из переулка обратно на Мясницкую, однако перед самым почтамтом повернули в какие-то ворота. За ними оказался узкий каменный двор, в который выходило несколько служебных дверей. Утащив меня в угол, за большие мусорные ящики, доверху набитые коричневой оберточной бумагой и обрывками шпагата, Фондорин вынул часы. 9:50. Быстро управились. Он наверняка еще не выходил. — Кто он? — спросил я, тяжело дыша. — Линд? Фондорин сунул руку прямо в мусорный бак, достал оттуда узкий и длинный сверток. Внутри оказались портупея и полицейская шашка. Наш знакомый из пост Рестант. Это он, разве вы не поняли?
Он доктор Линд? Поразился я.
Нет, это человек Линда. Все оказалось очень просто. Проще, чем я предполагал. И загадка с письмами разъясняется. Теперь понятно, почему письма попадали в Эрмитаж без штемпеля. Почтовый служитель, работающий на Линда, назовем этого человека для краткости почтальоном, просто подкладывал их в мешок с корреспонденцией для Калужской части. И наше с вами сегодняшнее письмо тоже сразу попало к нему в руки. Он заметил, как вы курсируете подле окошка, и дал знать Линду, а тот подослал своих людей, которые терпеливо дожидались вас на улице. Вернее, дожидались они Фондорина, поскольку думали, что это я.
Но как вы обо всем этом догадались?
Он самодовольно улыбнулся. Я сидел в чайной напротив почтамта. Ждал, пока вы выйдете за человеком, который заберет письмо. Время шло, а вы все не выходили. Такая медлительность со стороны Линда показалась мне странной. Ведь он заинтересован во встрече не меньше, чем я. Из входивших в почтамт никто там долго не задерживался, и никого подозрительного я не заметил. Интересно началось с появления двух известных вам господ, которые прибыли без четверти четыре. Причем пришли они вместе, а затем разделились. Один сел в моей чайной через два стола, попросив по-немецки место подле окна. Глаз не сводил с дверей почтамта, по сторонам не смотрел вовсе. Второй на минутку заглянул в здание и присоединился к первому. Получалось, что вы обнаружены. Однако интереса к содержанию письма люди Линда почему-то не проявляют. Я думал об этом довольно долго, и в конце концов у меня возникла гипотеза. Перед самым закрытием я отправился ее проверить. Вы видели, как почтальон на меня уставился, когда я назвался предъявителем казначейского билета? Это явилось для него полнейшей неожиданностью, поскольку никакого предъявителя быть не могло. Уж он-то это знал доподлинно. Почтальон не совладал с мимикой и тем самым себя выдал. Надо полагать, что он-то и есть русский помощник доктора, составивший игривое объявление в газету. Именно почтальон и выведет нас к Линду. А что, если встревоженный явлением загадочного боцмана, он уже побежал предупредить доктора? Фондорин посмотрел на меня, как на неразумного младенца. Скажите, Зюкин, вам когда-нибудь доводилось получать письма до востребования? Нет? Оно и видно. Почта хранит письмо или посылку в течение 3 дней бесплатно, а затем начинает начислять пеню. Я подумал, но не обнаружил в этом обстоятельстве никакой связи с высказанным мной опасением. Ну и что? — А то, — терпеливо вздохнул Эраст Петрович, — что там, где принимают плату, существует финансовая отчетность.
Наш с вами приятель не может уйти, пока не отчитается и не сдаст кассу. Это выглядело бы чересчур подозрительно. Вон та дверь — служебный выход. Минут через пять, самое позднее через 10, почтальон выйдет оттуда и очень быстро отправится прямиком к Линду, а мы пристроимся за ним. Очень надеюсь, что больше у доктора помощников не осталось. Очень уж они мне надоели.
«Зачем вы убили того немца?» — вспомнил я. «Только за то, что он в вас плюнул? Ведь он был оглушен, беспомощен».
Фандорин удивился. «Я вижу, Зюкин, вы меня считаете монстром почище Линда. С какой стати я стал бы его убивать? Не говоря уже о том, что это ценный свидетель. Я всего лишь усыпил его, и надолго, часа на 4. Полагаю, этого времени хватит, чтобы обоих голубчиков нашла полиция. Разве не интересная находка? Труп и рядом человек без сознания с револьвером в кармане. А я еще и оставил свою визитную карточку с припиской «Это человек Линда».
Я вспомнил белую бумажку, которую Фандорин бросил бандиту на грудь.
Может быть, Корнович с Лосовским из него что-нибудь и вытрясут. Хоть и маловероятно. Среди помощников Линда предатели не водятся. Во всяком случае, полиция усомнится в том, что мы с вами воры, а это уже неплохо. Последнее соображение прозвучало весьма здраво. Я хотел сказать об этом Фандорину, но он с вопиющей бесцеремонностью зажал мне ладони рот.
— Тихо!
С силы распахнулась узкая дверь, и во двор вышел, даже почти выбежал, знакомый служитель, только в форменной фуражке и с папочкой под мышкой. Мелкими шагами просеменил мимо мусорных ящиков, повернул в арку. — Спешит, — шепнул Эраст Петрович. — Это очень хорошо. — Значит, протелефонировать не сумел, или же некуда? — Интересно, как он известил Линда о вашем приходе? — Запиской? — Тогда получается, что логово доктора где-то совсем недалеко. — Все, пора.
Мы быстро вышли на улицу. Я зазирался по сторонам, высматривая свободного извозчика, ведь если почтальон спешит, то непременно возьмет коляску. Но нет. Стремительная фигура в черном почтовом мундире пересекла бульвар, нырнула в узкую улочку. Стало быть, догадка Эраста Петровича верна, и Линд где-то неподалеку. Не останавливаясь, Фандорин велел: «Отстаньте от меня сажений на 10 и держите дистанцию, только не бегите». Легко сказать «не бегите». Сам Эраст Петрович каким-то чудом умудрялся вышагивать споро, но без видимой спешки. А вот мне пришлось передвигаться на манер подстреленного зайца. Шагов 20 пройду, потом немножко пробегусь, пройду, пробегусь. Иначе отстал бы. Уже почти совсем стемнело, и это было кстати. Не то, боюсь, мои странные маневры привлекли бы внимание редких прохожих. Почтальон немного попетлял по переулкам и вдруг остановился у маленького деревянного особнячка, выходившего дверью прямо на тротуар. В одном из зашторенных окон горел свет. Дома кто-то был. Но звонить почтальон не стал. Открыл дверь ключом и прошмыгнул внутрь.
— Что будем делать? — спросил я, догоняя Фандорина. Он взял меня за локоть, отвел подальше от домика.
— Не знаю. Давайте прикинем. В свете фонаря было видно, как гладкий лоб под лаковым козырьком полицейской фуражки собирается морщинами. Возможностей несколько. Первое. Доктор Линд
и заложники здесь. Тогда нужно наблюдать за окнами и ждать. Если станут уходить, нанесем удар. Вторая возможность. Здесь только Линд, а Эмилия и мальчик где-то в другом месте. Все равно нужно ждать, пока он выйдет, и следовать за ним, пока доктор не выведет нас к заложникам. Третья возможность. Здесь нет ни Линда, ни племянников, а только почтальон и его семейство. Кто-то ведь все-таки в доме был? В этом случае к почтальону от Линда должны прийти. Вряд ли в этом домишке имеется телефонная связь. Стало быть, опять-таки требуется подождать. Посмотрим, кто придет, и далее будем действовать сообразно обстоятельствам. Итак, имеется три варианта, и при каждом понадобится ждать. Давайте устраиваться поудобнее. Ожидание может затянуться. Эраст Петрович посмотрел вокруг. Вот что, Зюкин, пригоните-ка с бульвара извозчика. Не говорите, куда ехать. Скажите только, что нанимаете его надолго и что получит он щедро. А я пока присмотрю местечко поудобнее. Когда четверть часа спустя я подъехал к тому же углу, на Ваньке, Фондорин вышел к нам из густой тени. Поправляя портупею, сказал строгим начальственным голосом. — Бляха номер 345. — Всю ночь будешь с нами. — Секретное дело. За труды получишь четвертную. Отъедешь вон в ту подворотню и жди. — Да не спи у меня, Вологда, понятно? «Понятно. Чего ж непонятного?» — бойко ответил извозчик, молодой мужик со смышленным курносым лицом. Как Фондорин догадался по его виду, что он вологодский, я не понял. Но Ванька и в самом деле вовсю налегал на «о». «Идемте, Афанасий Степанович, удобнейшее место присмотрел». Напротив того самого домика стоял особняк повнушительней, обнесенный решетчатым палисадником. Эраст Петрович в два счета перемахнул через изгородь и жестом велел мне последовать его примеру. По сравнению с оградой нескучного сада, это были сущие пустяки. — Ну как? — Недурно? — с гордостью спросил Фондорин, показывая на противоположную сторону переулка. Вид на почтальонов дом и в самом деле открывался идеальный, но удобнейшим наш наблюдательный пункт мог назвать разве что завсегдатый мазохистского, если я правильно запомнил это слово, кабинета из клуба «Элизиум». За палисадником оказались густые и колючие кусты, сразу же начавшие цепляться за мою одежду и расцарапавшие мне лоб. Я закряхтел, пытаясь высвободить локоть. Неужели придется сидеть тут всю ночь? — Ничего, — бодро шепнул Фондорин. — Китайцы говорят, благородный муж не стремится к уюту. Давайте смотреть на окна. И мы стали смотреть на окна. Правду сказать, ничего примечательного я там не увидел. Только пару раз по шторам мелькнула неясная тень. В других домах окна давно уже погасли, а обитатели нашего, похоже, спать не собирались. Но это единственное, что могло показаться подозрительным. — А если четвертое? — спросил я часа через два спустя. — Что четвертое? — Возможность. Это какая же? Что, если вы ошиблись, и почтовый служитель никакого отношения к Линду не имеет? Исключено. Что-то слишком сердито прошипел Фондорин. Непременно имеет. и обязательно выведет нас к самому доктору.
Вашими бы устами да мед пить, — пришла мне на ум народная поговорка, но я промолчал. Прошло еще с полчаса. Я стал думать о том, что впервые в жизни, кажется, потерял счет дня. Что сегодня? Пятница или суббота? 17 или 18? Не то чтобы это было так уж важно, но я почему-то никак не мог успокоиться. Наконец, не выдержав, спросил шепотом. — Сегодня 17-е? Фондорин достал бригет. Блеснули фосфорические стрелки. — Уже 5 минут, как в 18-е.